Вот. Сейчас мы включим. Ну вот, вы видите 500-й псалом. Как раз интересно, что на прошлом уроке, то есть на последнем уроке вот по этому курсу, мы говорили о благодарности и читали 100-й псалом, потому что он так и называется «Мизмор ле-Тода». То есть здесь говорится, видите, что мы Бога благодарим. Этот псалом можно читать всегда. И хорошо вообще его читать даже каждый день, потому что мы его благодарим на самом деле не только за большие и маленькие чудеса, вот как тут написано, которые он делает нам, но и вообще за каждый миг своего существования, за жизнь, которую он нам дал и которую он в нас поддерживает. И, кти, он поддерживает существование мира вообще. То есть есть такое представление, что он не просто создал мир вначале и потом как бы так его и оставил, а что он постоянно как бы возобновляет это, каждое мгновение он возобновляет сотворение мира. Что если бы он перестал его возобновлять, то мир бы не надо было даже разрушать, просто он бы перестал существовать. Это есть у нас в молитвах, которые там мы каждое утро читаем. Вот, и вообще я хотела сказать, что Рамбан говорил, писал, что не было никакой другой цели в творении, кроме желания Бога выразить, ну, свое добро. То есть мы говорим все время, что Бог добр. И здесь говорится «Китов Адонай». Вот, видите, «Китов Адонай». Что такое добр? Добр – это, ну, для того, чтобы понять, что кто-то добрый, надо увидеть это добро, которое направлено к кому-то. Если никого нет, то это добро, оно остается, так сказать, в потенциале и никак не реализуется. Поэтому он создал вот человека для того, чтобы был объект, которому он может давать свое добро. Это называется на иврите легатив, то есть от того же слова тов. Туф это добро, тов это прилагательное, хороший, добрый. Легатив это значит делать кому-то добро, делать так, чтобы у кого-то было добро. И мы это говорим «Найтофу мэтиф лэколь». Это в Беркат Амазоне там каждый раз говорим. Так вот, чтобы вот это иметь возможность легатив, дать свое добро. И в то же время он хотел контакта с человеком, и чтобы человек, ну, как-то выражал благодарность. Поэтому благодарность, она как бы стоит в основе мира. Это то, для чего вообще Всевышний создал мир. У нас прошлый урок так и назывался, что благодарность – это как одна из основ мироздания. Вот. Ну вот давайте прочитаем мы благодарность Всевышнему. Мезмор ле тода. Гарио ладанай коля арец. Ивду это данай басимха. Боу лефанав бирнана. Деу ки аданай гу элогим. Гу асану вело анахно. Амо וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ובדור ודור אמונתו. Очень красиво. Вот здесь в начале говорится «Ивду – это Данай Басимха». «Ивду» – это более сильная форма, чем «лаавода». «Лаавода» – это работать, а вообще «леабед» – это как это обрабатывать. Поэтому здесь, видите, «ивду эт Адонай». То есть, ну, это, конечно, не обрабатывать, а ну, как бы более сильная форма, чем служить даже. Вот служите, значит, Богу в радости. Бо лефанав бернана. Рина – это тоже одно из слов для радости. Леранен – это петь, так, ликовать. Значит, бернана, то есть это с песнями такими, ликование. И вот Зор спрашивает, что здесь написано, что Ивду это Данай Басимха, и как же Басимха, если в другом месте говорит Давид, что сейчас это мне нужно сделать. Сейчас я сделаю презентацию на секундочку. А, ну ладно, я ее не сохранила, но это имеется в виду, что второй псалом, а я сейчас просто прочитаю. Во втором псалме говорится, что, ну вы знаете эту фразу такую известную очень, что «А теперь уразумейте, цари, подчините земные судьи, служите Господу в страхе и радуйтесь в трепете». То есть здесь говорится «Авду – это Данай, Баир-А» – «Ир-А» – это такой, ну, страх, трепет. «Вегилу» – «Гилу» – это тоже радость. «Бер-Реада» – «Реада» – это, знаете, есть выражение «Раадата Дама». «Раадата Дама» – это землетрясение. Это как сотрясение земли. Так вот, то есть радуйтесь с дрожью, с трепетом. Так совершенно непонятно, как служить, то ли в радости, то ли в страхе. И Зор на это отвечает, что служить в полной радости можно будет только, когда весь еврейский народ соберется на святой земле. И это сказано в 126-м псалме, который мы поем перед Беркат Амазон в Шаббат. Помните, это Шир Амаалот, Бешуф Адонай Эт Шиват Цион, Аино Кехоль Мим. При возвращении Господом пленников Сиона мы будем как хольмим, как во сне, как спящие. Аз ямале схок пино улешонейну рена. И тогда наполнятся наши уста смехом и язык ликованием. То есть здесь говорится, видите, о возвращении всех пленников Сион. Это и вот тогда говорится, что наполнится, что мы будем петь и ликовать по-настоящему. Значит, вот эта полная радость, она возможна только, когда все евреи наконец соберутся в Эрец-Исраэль. Ну и мы знаем, что это будет уже начало времени Машеха, и То есть это уже как бы последние времена. И вот тогда будет настоящая радость. Поэтому сотый псалом на самом деле, он говорит о будущем, то есть, ну, как бы о состоянии будущего. Как это должно быть, как это, ну, в идеале будет. Вот. Но мы, тем не менее, это читаем, потому что мы, так сказать, к этому стремимся. И с другой стороны, может быть, сейчас действительно уже, так сказать, можно так читать, потому что уже эти времена, как все говорят, приближаются. И здесь еще сказано, сейчас я еще раз сделаю презентацию. Минуточку. Я не ту презентацию сделала. Знаете, когда не высыпаешься, то все-таки это как бы сказывается немножко. Сегодня эти гады нас разбудили в 7 часов. Вот. То есть здесь еще раз говорится «Боу шаарав бетода, хацеротав бетегила». Значит, Таилим — это такие гимны, которые прославляют Всевышнего. Так здесь имеется в виду, что придите ведь к его воротам и придите в его дворы. Это здесь речь о храме. И такой великий каббалист Шлома, раби Шлома Аль-Гази, он говорил, что никогда не может быть полной радости, пока нет храма в Иерусалиме. И вот когда будет храм, то тогда вернется настоящая радость. То есть, видите, вот здесь весь этот псалом на самом деле, он говорит о времени, когда еврейский народ соберется, и когда храм будет, и вот это вот радость. То есть, что я хотела сказать, что мы даже не представляем, то есть отсюда я хотела сделать вывод, ну, как бы другой, не, ну, не то, то, что нужно служить Всевышнему в радости, мы это много раз слышим. Я хотела сделать вывод, что мы даже не представляем себе сейчас, что такое настоящая радость. То есть сейчас, пока и народа нет, и храма нет, у нас радость не может быть полная у евреев. Вот еврейский народ так устроен, что он не может полностью радоваться. Он служит Всевышнему в страхе, там радуется даже в страхе, в трепете. А вот когда это все будет, то мы даже не можем себе представить вообще, какая будет настоящая радость. Но это очень интересно, потому что, ну, мы ожидаем этого времени. Знаете, говорят, что мы не можем себе представить вот ощущения, которые будут там в Алам Аба. И вот это один из аспектов, ну, еще даже не находясь не в Алам Аба, а находясь уже во временах там Машиаха, это будут совершенно какие-то другие ощущения. Понимаете? Вот. Ну, таким образом, давайте мы еще раз сейчас прочитаем «Мизмор ле-Тода». Мне очень хочется его еще раз прочитать. Он настолько красивый. Вы, чтобы вы видели, чтобы вы его видели, я еще раз сделаю. А потом мне Шмат Коль Хай прочитаем. Я тоже скажу там немножечко о ней. Мизмор ле-Тода. Арио ладанай колярец. Ивду это данай басимха. Боу лефанав бирнана. Деу кито ки аданай гу элогим. Гу асано вело анахну. Амо вецон марито. Боу шарав бетода. Хацеротав битегила. Одуло бархушмо. Китов аданай леолам хаздо. Вад дор вадор эмунато. Ну вот здесь я поставлю еще раз эту презентацию. Здесь есть слова, и вы сможете посмотреть такие, ну, более трудные слова, что еще раз, что они означают. Вот, например, цон мар и то. Цон — это мелкий рогатый скот. А в Тейлим это употребляется как, знаете, как паство, то есть мы его паство. А мар и то происходит от лирот или легарот в данном случае. И тут что пальшу и филя имеют одинаковое значение, это пасти скот. Отсюда мы знаем, роэ — это пастух. Так это вот мелкий скот, который он пасет. Мар и то, о, это окончание он, его. Вот, ну вот, означает как паство. Ну и теперь очень интересная Нишмат Коль Хай. Нишмат Коль Хай, я не знаю, как бы все ли читают это. На самом деле, мы часто это пропускаем, потому что читают это только в разделе Псукей де Зимра, в Шаббат. И этим фактически завершается Псукей де Зимра. То есть там есть три раздела, которые читают в Шаббат. Ваеварех Давид, благословил Давид, ну, Всевышнего, там, который его спас. И потом читается Шират Аям. Это песнь на море. Почему читается песнь на море? Потому что мы тоже это благодарственная на самом деле песня. То есть когда уже море потопило, когда Всевышний потопил в море этих египтян, и евреи увидели воочию, что их угнетатели мертвы, до этого они не могли еще освободиться от этого осознания, но ощущения, что они свободны. Знаете, им еще, так сказать, где-то мерещилась эта страна Египет и эта сила египетская. И тут они увидели их всех мертвыми. Вот. И поэтому это считается, что это седьмой день Песоха, считается, что это окончательный выход из Египта, потому что, ну, как бы все, они уже правда почувствовали себя свободными. И вот в этот момент, это первый раз, когда вообще еврейский народ сказал спасибо Всевышнему. То есть они сказали в этой песне, они сказали спасибо за все, что он для них совершил до этого времени, и в частности за вот это чудо с морем. Это благодарность за спасение и за победу. И я вам говорила, по-моему, что почему мы читаем это на самом деле каждый день. На Гиюре такой каверзный вопрос задают, что спрашивают, а когда мы читаем Шаратаям? Ну, все начинают думать, что на какой-то праздник или же на Шаббат, а мы же читаем Шаратаям каждый день. Потому что, с одной стороны, Шаратаям, оно выражает, показывает какая должна быть на самом деле вера, что народ пошел в море, когда еще оно не расступилось. И вот только когда они вошли, то тогда море расступилось. То есть это показывает, что нужно делать действия для того, чтобы Всевышний помогал. А с другой стороны, это тоже благодарность за все, что он для нас делает. И вот «Нишмат Коль Хай» читают, правда, только в шаббат, ну, потому что такая большая сравнительная молитва, но это сплошная благодарность. Это сплошная благодарность за все. Вот вы сейчас увидите, я на русском прочитаю, а вы можете смотреть. Ну да, я прочитаю на русском. «Душа всего живого благословит имя Твое, Господь Бог наш, и дух всякой плоти превознесет и возвысит память Твою. Наш вечный Царь, на веки вечные Ты Бог, и кроме Тебя нет у нас Царя, Избавителя и Защитника, Освободителя и Спасителя, отвечающего и проявляющего милосердие в любое время, в любой беде и страдании. Нет у нас Царя, помогающего и спасающего, кроме Тебя». Вот вы видите, почему сейчас предложили читать «Нишмат Коль Хай», потому что в трудные времена у нас есть только Всевышний. «Бог первых и последних, Бог всех творений, Господин всего происходящего, превозносимый всеми хвалениями, правящий миром своим милосердно и созданиями своими милостиво. И Господь Бог правдивый, не задремлет и не заснет, будящий спящих и пробуждающий дремлющих, оживляющий мертвых». Здесь вы видите, я это не успела приготовить, тут есть много таких цитат, которые перекликаются с Таилим Давида. «И лечащий больных, открывающий глаза слепым» — от 145-й псалом, «и распрямляющий согбенных, возвращающий дар речи немым, и снимающий оковы с пленников, и только тебя одного мы благодарим. Наши уста полны песней, как море, и язык наш, как многие волны его, и губы наши возносят хвалу, подобную небесам, и глаза наши сияют, как солнце, и как луна, и руки наши расправлены, как крылья орлов небесных, и ноги наши легки, подобны ногам лани. Не успеваем мы вознести тебе благодарение, Господь Бог наш, и благословить имя твое, Царь наш, за каждый из тысячи тысяч и мириад мириард раз, когда ты оказывал нам и нашим отцам благодеяние и совершал для нас чудеса. До этого из Египта ты спас нас, Господь Бог наш, из дома рабства ты выкупил нас. В голодное время ты снабжал нас едой. В годы изобилия содержал нас. От меча спас нас. От чумы уберег. От многочисленных и тяжелых болезней исцелил нас. До сих пор помогала нам милость твоя и не оставляла милосердие твое. Поэтому части тела, которыми ты наделил нас, и дух, и душа, которые ты вдохнул в наши ноздри, и язык, который ты вложил нам в рот, они все возблагодарят и благословят, и восхвалят, и превознесут имя твое, Царь наш вечный. Ведь каждые уста будут благодарить тебя, и каждый язык тебя восхвалять, и каждое око будет устремлено к тебе, и каждое колено преклонится перед тобой, и каждый стан склонится перед тобой, и сердца будут трепетать перед тобой, и внутренности, и все существо каждого будут воспевать имя твое, как сказано. Все кости мои скажут: Господь, кто подобен тебе, спасающий бедного от того, кто сильнее его, и бедняка, и нищего от того, кто грабит его? Мольбу бедных услышь, крику обездоленного прислушайся и спаси. И написано: «Воспевайте, праведники Бога, прямодушные должны превозносить Его. В устах непорочных ты будешь вознесен, и губы праведных будут благословлять тебя, и язык следующих за тобой будет превозносить святость твою, и среди святых будут превозносить тебя. Дом Израиля собран в многолюдных собраниях, ведь обязанность всех созданий перед тобой, Господь Бог наш, благодарить, прославлять, восхвалять, превозносить, возвеличивать и увековечивать тебя больше, чем все песнопения и превозношения Давида, сына Ишая, раба твоего и помазанника твоего. И поэтому восхвалено будет имя твое навечно, Царь наш Господь, Царь великий и святой на небесах и на земле. Ведь тебе подобает, Господь Бог наш и Бог наших отцов, на веки веков песня и восхваление, превозношение и воспевание, могущество и власть, вечность, величие, сила, слава, великолепие, святость и царствование, благословение и благодарность имени Твоему великому и святому навеки, вечный Ты Бог». Благословен Ты, Бог, великий и превозносимый во схвалениях, Бог, которому возносит благодарение, Господь, творящий чудеса, Создатель всех душ, Владыка всех творений, внемлющий песням, Царь, Бог вечный. Амен. Вот, все могут сказать амен. Значит, автор этого произведения, он неизвестен. И оно очень-очень древнее, оно обсуждается еще в Талмуде даже. И поэтому и оно очень известное. На него автор неизвестен, но на мотив вот этого «Нишмат Коль Хай» писали свои стихи даже такие знаменитости, как Иуда Леви и Авраам бен Эзра. Вот. И здесь есть много, я сказала, параллелей с Таилим и с пророками. Вот. Ну вот мы присоединились ко всем в чтении этого благодарности. Действительно, такие потрясающие вещи происходят. Мне Валера рассказал, вот я готовилась к уроку и не читала новости. Валера рассказал, что, ну, может быть, вы видели, что в больнице Сорока, вот где, которая пострадала, так Валера пришел и говорит: ну, ты знаешь, вообще приходится мне даже поверить в чудеса. Он вообще так обычно немножко скептически к этому относится. Вот, тут приходится мне поверить в чудеса. То есть там было отделение одно, в котором решили, что пол недостаточно ровный. Вы читали об этом? Решили, что пол недостаточно ровный, и решили пол выровнять. И всех больных перевели, значит, в другое отделение. И вот это вот отделение больше всего пострадало. Но оно было пустое. Вот. Но все наши войны, конечно, это чудо. То, что погибают люди, это, видимо, неотъемлемая часть войны. Но то, как нас Всевышний спасает... Вы знаете, какая главная фраза? Это еще когда я училась, то нас учитель наш учил, что... Ну вот первое благословение Амиды, которое мы читаем, оно есть два самых, ну, как будто бы самых главных благословения, в том смысле, что если мы себя поймали на том, что мы отвлеклись в каком-то месте, то мы можем не начинать заново это благословение, а продолжать читать, сосредоточиться и продолжать читать. Но есть два благословения, которые, если мы заметили, что отвлеклись, мы должны начинать заново. Это первое благословение, а вот про отцы, и благодарность. Но про благодарность даже я уже не буду говорить, что понятно почему. А вот, значит, оно на, но там говорится, что это как прославление Всевышнего. Но в каком смысле? То есть мы сосредотачиваемся на том, к кому мы обращаемся. То есть мы говорим, что это Бог Авраама, Ицхака и Якова. И это тот Бог, который для них делал, поддерживал их. И это тот Бог, который во все времена нас поддерживает. И вот это благословение заканчивается. Помните, каким стихом? Мелех, Озер, Умашия, Умаген. А потом говорится «Баруха та Ашем, Маген Авраам». Ну, то есть каждое благословение, оно как бы обрамляется обычно. Оно начинается с «Барух», и оно должно закончиться. Если даже оно не начинается с «Барух», то оно должно закончиться «Барух». Так вот, оно заканчивается «Баруха та Ашем, Маген Авраам». А последняя фраза, и вот наш учитель говорит, что какая самая важная фраза вот в этом самом важном благословении. Я тогда не знала иврита, и для меня это было вообще темный лес, я даже букв не знала. И я не могла, мне так стыдно, мне до сих пор стыдно, вы знаете, я не могла ответить на этот вопрос. У нас были письменные, ну, как контрольные, и я не могла это ответить. Но, значит, так вот, что означает, он нам объяснял. Мелех Озер, Умашия, Умаген. Озер – это помогает. То есть, если человек в трудности какой-то и нужно решать, что делать и так далее, то мы обращаемся ко Всевышнему, если мы не можем сами принять решение. Мы обращаемся к нему и мы просим его помочь нам. И он нам помогает. Уже у всех, конечно, есть такой опыт. Теперь Мошия – это от Леошия, это корень Ешоа, то есть это, ну, как спасающий. То есть иногда уже нет времени раздумывать, там, принимать решения, какую-то, знаете, стратегию или тактику вырабатывать. Нужно просто спасать. И вот в таких случаях он нас спасает. Об этом говорится в разных местах, конечно. И вот в 91-м псалме, я почему его вспомнила сейчас, вот во время этой сирены, мы сидели в Миклате, и у нас соседи сверху, молодая семья с тремя детьми, религиозная, и папа с ними читает Таилим. И он читал 91-й Таилим. А я его знаю на память. И я, значит, тоже повторяла. И дети очень были поражены, что, значит, как я без книжки это повторяю. Так вот, там очень много говорится именно, почему его читают во всех трудных ситуациях. Потому что там говорится все время о спасении. То есть, как ангелам своим он прикажет, чтобы они тебя на руках понесли. То есть, видите, когда уже нету варианта там самому справляться, то ангелы берут и несут по указанию Всевышнего. А потом бывает такая ситуация уже, и это вот ситуация наших войн, что уже нет даже нет времени там извлекать откуда-то, там уносить. Когда летит ракета или летит пуля, то уже поздно вытаскивать человека. Вот это Лота, допустим, ангелы пришли и вытащили из... Вот это вот Леошия, это спасать. А они вытащили его за короткое время до того, как началось разрушение с дома. А есть ситуация, когда все, когда уже летит пуля или летит ракета. И вот в этом случае нужно поставить просто щит. Понимаете, поставить щит, чтобы защитить. Вот это вот есть маген. Поэтому мы говорим маген Давид, это щит Давида. Но здесь маген как использовано как глагол легаген, это вот такой вот щит ставить. Ну, переводится иногда защищать, но на самом деле это ставить щит. Ну а тот, кто ставит щит, гумаген, значит, вот он и есть как бы этот щит. Вот. Ривка, у меня сейчас урок, я позвоню вам, да. Я сейчас одну секундочку трису задвину, потому что светит. Вот, теперь я хотела сказать несколько слов о том, как глава Бералотха, как она говорит о событиях, которые сейчас происходят. Вы, может быть, слышали, никто не слышал такой короткий, знаете, это шортс называется, короткие отрезки, там, где Исраэль Якобов говорил. Кто-то слышит его? Я редко слушаю, но вот здесь мне очень понравилось. Сейчас я сделаю презентацию и расскажу вам. На самом деле у меня вот здесь были все стихи тоже в презентации из того, что я сейчас вам говорила. Вот служите Господу с радостью, и с другой стороны, вот служите в страхе и радуйтесь в трепете. Начало из псалма, который мы поем перед Беркатом Мазон, где говорится, когда наступит эта настоящая радость. Вот. И про то, что, значит, еще условия, чтобы храм был. Ну вот, когда будете смотреть презентацию, здесь все это собрано вместе. Вот. А теперь глава Бхагаватха. Во-первых, что обозначает это слово? Лаолот, мы знаем, что это подниматься, когда мы сами поднимаемся. Причем подниматься это подниматься здесь и духовная такая коннотация большая. Это не только подниматься как-то на лифте. Лифт тоже от этого корня называется маалит. Это тот, кто нас поднимает. Легаалит. Агу маалит. Вот, поэтому он и есть маалит. Это также и духовное поднятие. И вот если так понимать это название, то тогда мы видим сейчас, наверное, может быть, не будет времени, это глава большая, но если мы посмотрим каждый раздел этой главы, который часто непонятно, как связаны друг с другом эти разделы, то мы тогда поймем, что здесь говорится, во всей этой главе говорится о духовном возвышении, о поднятии. Так вот, Ну, я потом, если будет время, я об этом скажу. А сначала мы смотрим на 10-ю главу Бамидбар, это в главе Багалатха, и говорится в Эке Тавоо Мельхама, и когда вы пойдете на войну, в Арцехем, в вашей стране, аля цар, ну, на врага, а цорер этхем. Видите, здесь цорер использовано как глагол. Но цар, мы знаем, это здесь враг, я плохо сказала, это притеснитель. Ну, потому что это тот же корень, что и в Мицраим, это бейна мицарим, это время, которое перед 9 ава, это мы его переводим как в теснинах. То есть это то, что нас зажимает, то, что не дает нам свободно жить, дышать и реализовываться, так сказать. Так вот, отсюда царот. Царот — это тоже беды, которые нас как бы зажимают. Когда у нас эта беда, мы не можем жить так, как расправленно, и заниматься хорошими делами. Нас это угнетает. Вот. Значит, так здесь аля цар, то есть цар здесь как враг, а цорер, а это, ну, тут плохо переведено, я не заметила, не исправила. То есть это враг, притесняющий вас, нужно было бы сказать. Против врага, притесняющего вас, это даже очень плохо, враждующего с вами, потому что мало ли кто враждует. Важно, что он нас притесняет. Вот это вот самое плохое, потому что Иран, знаете, он же не просто так враждует с нами, что мы ему там не нравимся. Он хочет нас уничтожить. Он нас притесняет. Он не дает нам жить свободно. Притесняющего тут я прямо сразу исправлю. Притесняющего вас. Вот. Этхем. В. Ареотем. В. Хацоцрот. Значит, ареотем – это тот же корень, что троа. Троа – это трубление. Это то, что нужно делать в Рошашана, слушать троа, звук троа. Для этого мы приходим в синагогу, чтобы слушать трубление. Так вот, троа, там есть разные слова, которые означают разные виды трубления. Так вот, троа – это как раз прерывистое трубление. Вот если вы посмотрите в Махзоре на Рошашана, то там это видно. Ткиа, там, троа, вот разные слова, которые обозначают разное трубление. Так вот, трубите, значит, прерывистое. Хацоцерот. Значит, про это слово я скажу сейчас чуть-чуть, немножко позже. «Ве нискартем лифне данай». «Нискартем» — это глагол, это корень лискорб, то есть «помнить», а «нискартем» — это «нефаль», то есть «вы будете», как пассив, то есть «вы будете вспомнены Богом». «Адонай Элохейхем». В но шатема мэ ойвейхем. Но здесь оев — это враг, просто враг. Значит, ой, вейхем – это ваши враги. А вот это вот слово «ношатем» – это «леошия», это «спасать», вот то, о котором я говорила только что, когда говорила про Маген. В эфире первая, если «ют» – первая буква корня, то она всегда «вав» переходит, поэтому здесь «вав» стоит. То есть и вы будете как бы спасены от ваших врагов. То есть, видите, нужно трубить вот в какие-то вот эти вот хацоцрот, и тогда по звуку этого хацоцра, это женский род, Бог нас вспомнит и спасет нас. То есть здесь, видите, когда уже выходят на войну, так здесь может быть речь именно прямо о спасении. Не о помощи, а уже о спасении. Вот, теперь я сразу прочитаю про эти трубы. Это в начале, это все вот в этой же главе говорится. В 10 главе, видите, Бамидбар, Йод, говорится... В начале там, что Бог сказал, «Ваедабер Адонай эль Моше лемор», ну, как обычно, сказал Бог, я ошиблась, не перекопировала перевод вот этого кусочка. Ну, и говорил Бог к Моше и как бы повелел ему. Вот это «ледабер» и «лемор» – это два глагола, которые означают «говорить», но с разной вот коннотацией, с разным смыслом. «Лемор» – это как приказание, а «ледабер» – это как просто заговорил Бог с Моше и дал ему вот такое указание. Вот это вот такая конструкция, она все время в Торе употребляется, когда Бог к Моше обращается. «Асе леха» – «сделай себе», «штей хацоцрот». «Хацоцрот» – это вот две трубы, кесев. Значит, они должны быть из серебра. «Микша» – «кесев микша». Что такое «микша»? Вот я этого слова не знала. «Микша» – это глыба, монолит. То есть это значит, что они должны быть выкованы из одного слитка. Вот так же, как про Минору, помните, говорилось, что оно должно быть из одного слитка, так же эти трубы. Вот интересно, что когда говорится, у меня как у физика, у меня сразу такие ассоциации, понимаете, что почему нужно было так, это же так трудно выковать из одного слитка. Гораздо проще сделать там разные части, а потом их соединить. И Моше даже вот в случае Миноры, там есть комментарии, что он не понимал вообще, как это можно сделать, и в результате Бог ему показал прямо это, потому что он сам не мог понять. Так вот, и сказано также и про ковчег, вот про крышку ковчега. А крышка ковчега, как вы помните, это вообще такое уникальное место, откуда Бог сказал, что из пространства между двумя кругами он будет обращаться к Моше. То есть это, знаете, как, ну, это как что-то такое, ну, я бы сказала, если говорить языком нашего мира, это какой-то прибор, вот откуда... так сказать, где концентрируется вот это божественное присутствие. То есть оно, видимо, должно было обладать особыми свойствами. Поэтому я вот всех физиков, которые у нас вообще немного таких, ну, очень сильных физиков, я их всех спрашивала, почему это должна быть именно монолит, почему это нужно было сделать из единого куска. Ну вот, пока мы не поняли этого. Но я думаю, что здесь есть большой смысл в этом. Вот если кто-то будет с физиками разговаривать, спросите у них. Может быть, кто-то поймет это. И точно так же Видите, трубы? Трубы, то есть когда трубили в эти трубы, то Бог говорит, что и я вспомню о вас. То есть это какой-то контакт со Всевышним. Это не простые трубы. То их поэтому нужно было сделать из единого монолита. Они должны были быть там серебряные. Значит, то есть к ним тоже какие-то особые требования предъявлялись. И вот этот вот звук, именно такой звук, значит, Всевышний слышал, воспринимал и посылал спасение. Кацератам кесев, микша, таасе отам, сделай их. В хаю, леха, ле микра, а эда. Микра — это так называется в Торе, это священное собрание. А когда мы говорим, помните, в Кидуше мы говорим «Микра Кодеш Зехер Лицеят Мицраем». То есть микра также называется, ну вот, какое-то событие, праздник. Это про Шаббат говорится. Микра Кодеш — в память о выходе из Египта. То есть это когда люди собираются на собрание вот такое священное, но собираются по каким-то особым датам, да? Поэтому это слово употребляется и как созыв, видите, общины. Аэда — это община, как мы знаем. Уле маса — это маханот. Маса — это тоже слово, видите, какое. Оно означает путешествие, поездка, поход, переход. То есть, когда нужно было поднять народ в очередной переход, то нужно было вот тоже трубить в эти трубы. Но здесь нам особенно интересно, что вот эти трубы, видите, с какими-то такими особыми свойствами, что они использовались для того, чтобы попросить Всевышнего о помощи, когда выходят на войну. И вот в этой главе Беалатха, которую мы читали как раз в этот шаббат, причем здесь, говорят, что это был шестой день, когда началась эта операция с Ираном. Но я уже не знаю, это как бы стоит это сопоставлять или нет, но я повторю то, что Раф Якобов говорит, что это был шестой день, в пятницу это началось, 13-го, и это шестая алия. Как бы вот эти отрывок про трубление в трубы и что Бог вас вспомнит и спасет вас, это в шестой алии, в самом конце пятой алии и начало шестой алии. Но это конец пятой алии, если быть. Вот и тут я написала конец пятой алии, то есть это не надо притягивать, как бы это за уши. Вот. И теперь второй отрывок, который тоже здесь же есть, это мы очень хорошо его знаем. Мы его поем всегда, когда выносят Тору. Я очень люблю, как это поется. Вая бенсоа Аарон, вайомер Маше, кума Аданай, Ваяфуцу Айвеха, Ваяносу Месанеха Мипанеха. Значит, Моше обращается ко Всевышнему и говорит, то есть, когда ковчег отправлялся в путь, Вая Бинсоа Аарон. Бинсоа — это линсоа. Ну, когда он начинал как бы ехать поездку свою. Арон — это ковчег, Арон Кодеш полностью. Значит, то есть, когда он двигался, то Моше говорил: «Встань, Господь, Яфуцу это глагол, означающий, я тут не стала писать, означающий рассеиваться. Знаете, вы знаете его вот откуда? Может быть, в учебнике Шаат Иврит в первой части есть глава, которая называется Бейт Атфуцот. Бейт Атфуцот – это наш музей рассеяния. То есть, ну, музей Галута можно было бы назвать, но он называется Бейт Атфуцот. Видите, это Тфуцот, это тот же корень. Это Галут иначе называется рассеянием, да? Так вот, у нас есть музей Бейт Атфуцот. Это музей, ну, диаспоры, рассеяния. Откуда там можно узнать, откуда твои родственники приехали в Израиль или где там они находятся. Там очень там есть, это все компьютеризировано, и там можно находить информацию, в принципе. Вот. Вияфуца ойвеха, ойев это враг, значит, твои враги. Виянусу месанеха. Но обратятся в бегство, тоже я не стала сейчас разбирать. Месанеха – это от глагола, это от слова «сина», это ненависть, да? Месанеха – это те, кто тебя ненавидят. Мипанеха – от твоего лица. Поэтому на войну всегда выходили с ковчегом. Я, между прочим, прочитала, я этого не знала, что было два ковчега. Один ковчег, это который, я вообще удивлена, это у меня в Торе с комментариями Раши, и там написано, что, может быть, вы это знали, что было два ковчега, один ковчег, он никогда не покидал мешкан, он всегда там находился, а со вторым ковчегом выходили на войну. Вот в этом втором ковчеге лежали скрижали, которые Моше, это его сделал Моше, и там лежали скрижали, которые Моше разбил. В общем, не знаю, это то, что я прочитала. Но неважно. Ковчег, значит, отправлялся в путь. Вот, поэтому его брали с собой на войну, вот на основании вот этого вот стиха фактически. Вот, ну и вот это тоже, видите, находится в нашей главе, что «встань, Господь, и тогда твои враги рассеются и побегут от тебя». Вот. Ну вот то, что я хотела рассказать, значит, здесь про трубы. Про трубы, значит, что это за корень здесь? Это хэ-цади, цади-рейш. Значит, хэ-цади означает рассечение. То есть, ну, например, переход там, это сейчас я прям посмотрю слова, я здесь подобрала. Хоцев – это высекать на камне. Потом хаца – это хоце, это пересекает, пересекающий. Отсюда слово бисектриса в математике. И хец отсюда – это стрела, которая, ну так, пересекает, рассекает пространство, да? Вот хацот – это полночь, это которая, ну, разделяет, рассекает как бы сутки. Ну и здесь много очень производных. Отсюда вот это хуц. Хуц – это снаружи. То есть это то, что отделено как будто перегородкой. Отсюда юбка хацаит, которая только, ну, как бы рассекает пополам наше тело, только половину прикрывает. Вот, за границей хуцларец — это то, что как отсечено нашей границей. Теперь сейчас, например, хацац, вот это уже близкий корень, это щебень. Ну, знаете, это когда разбивается, это тоже рассекается, когда камень, да, на мелкие кусочки. И хацер — это двор. Ну вот я не знаю, почему, я еще не поняла, почему двор. Может быть, какой-то был смысл у этого слова раньше, другой. Почему двор — это тоже как рассекать. Может быть, он отсекает внешнюю площадь от того, что нам принадлежит. Может быть, так. Хацер, да? Так вот. А вторая часть, когда есть такое правило вообще, когда корень четырехбуквенный, значит, здесь есть хет цади, а потом цади рейш. Так вот, цади рейш — это то, что мы сейчас говорили, это цар, это узкий. То есть труба, по-видимому, она должна быть так высечена, чтобы у нее был узкий вот этот вот внутренний проход. Может быть, поэтому такое слово. В общем, я не нашла пока других объяснений, но я думаю, что это, так сказать, тем более, что Бог говорит Маше, что вот высить в самом слове хацоцрот уже заключено понятие высекать. Понимаете, как интересно? Поэтому здесь переводится как, что нужно высечь из единого монолита, но нету слова «высечь». То есть оно как бы закодировано вот в этом слове, названии «хацецрот». «Хацецра» в единственном числе. Теперь у нас немножечко времени есть. Я почему сделала сегодня раньше занятия? Для того, чтобы вы могли послушать Эли Чернявского, Рава Ильякова Бен-Ашера. Он 8:30 будет. Вот поэтому, ну, чтобы оставалось время там отдохнуть или что-то сделать. Значит, теперь вот я хочу начало, ну, то есть несколько только аспектов в этой главе объяснить, как они действительно говорят о поднятии. Значит, начинается глава, и говорил Бог, обращаясь к Моше: говори Аарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники. Так вот. Вот это первое значимое слово «Ваедабер Аданай эль Моше лемор», опять ведь эта формула, «дабер эль Аарон ваамарта», то есть по отношению к Моше тоже эта формула работает, значит, он должен поговорить с Аароном и дать ему указание «амарта». «Элав бе гагалотха эт анерот». То есть здесь нету слова «зажигать». Здесь есть слово «при поднятии свечей». Понимаете, это как интересно. То есть когда зажигается менора, это происходит какое-то действие, которое возвышающее такое. Но менора, она являлась символом, помните чего? Кто помнит? Менора была символом мудрости божественной и символом не только, как бы имелось в виду, что это не только мудрость, божественное, которое у Всевышнего, а это и у человека, то есть Бог дал человеку часть мудрой, ну, часть божественную его разуму, для того, чтобы он мог понимать, например, Тору, потому что Тора — это слово божественное, и если бы у нас не было вот этого вот божественной составляющей, то мы не могли бы постигать Тору. Вот. Поэтому это мудрость и человеческая, вот, и которая, так сказать, идет вверх ко Всевышнему, то есть позволяет человеку связываться со Всевышним. Поэтому вот эти вот свечи, которые вверх устремлены. Но чисто формально свечи устремлены вверх, поэтому сюда подходит глагол «поднимать свет». Но какой смысл более глубокий, что это поднимает человека, то есть когда вот он с помощью своего разума, он обращается ко Всевышнему, то он как будто соединяется в каком-то смысле со Всевышним, и это его возвышает. И здесь интересно, я не знаю, вы знаете этот комментарий, что то к лицевой стороне минары да обратят свет эти 7 светильников. То есть имеется в виду, что нужно так их, ну, сориентировать, расположить, чтобы они светили все в одном направлении. Знаете, да? Ну, то, что здесь в комментарии пишется, что свет этих светильников на восточной стороне минары и свет светильников на западной стороне был обращен к центральному стволу. Почему? Чтобы не говорили, что Всевышний нуждается в их свете. Но, знаете, вот мне кажется, это комментарий Раши, при всем уважении, мне кажется, что для современного человека вот требуются какие-то более такие значимые комментарии. Так вот, это не я сама придумала, я читала, забыла у кого, может быть, даже у Любавического Рыбы. Я когда только начинала, у меня была одна книжка. Эта книга была комментариев Любавического Рыбы на недельные главы Туры. И я ее читала постоянно, поэтому я очень хорошо помню эти все комментарии, потому что я только их и читала. Вот, так, может быть, это его, что эти 7 светильников, они как бы символизируют там разные аспекты ну, деятельности человека. Но самое главное, что они не просто должны быть вверх направлены, а они должны быть при этом еще вот вверх и сконцентрированы в одной точке. То есть это значит, здесь можно говорить о коленах Израиля, но колен Израиля было там 12, но здесь 7 светильников, но это не важно. Или можно говорить, есть как мы говорим, вот Сфирата Омер, что 7 качеств у человека. То есть весь ну, потенциал человека, вот все его проявления, это число 7 этому соответствует, что они направлены к одной цели, на служение Всевышнему, как бы на приближение ко Всевышнему. Вот там говорилось о коленах, что каждое колено, оно своим особым образом должно служить Всевышнему. У разных колен у них разные свойства, разные, так сказать, таланты, разное предназначение. Но, несмотря на то, что они все разные, но они должны быть все сосредоточены на одной цели, на поднятие, так сказать, всего еврейского народа ко Всевышнему, на связь со Всевышним. Вот мне очень нравится этот комментарий. Вот. Значит, то есть здесь говорится о поднятии, Теперь дальше, сейчас я еще возьму просто один аспект. Теперь дальше следующая тема. Бог говорит о левитах. Ну, надо понимать, когда эта речь была об этом, обо всем. Это было, когда Мишкан был построен, то есть евреи еще находились возле горы Синай, они не уходили оттуда, пока они не построили Мишкан. И Мишкан как бы должен был, нужно было его запустить в действие. То есть нужно было, в частности, распределить всем работу. И про то, как готовили коэнов к работе, говорилось еще в книге «Ваикра». Там коэнов нужно было вообще сделать коэнами. То есть Моше было предписано там 7 дней совершать с ними, с Аароном и 4 его сыновьями, нужно было совершать определенные процедуры возле Мишкана. Они не уходили оттуда. Ну, приносить жертвы, там, мазать кровью жертвы. Риночка, привет. Мазать кровью жертвы, там, их мочку уха и большие пальцы рук и ног, по-моему. И Раф Тальберг это объясняет, что это такие, ну, активные точки, которые связаны с гипофизом, по-моему. То есть это было какое-то очень сильное и глубокое воздействие, которое Коэнов, в общем, преобразовало в... Ну, мы же знаем, что есть даже ген такой коэнский, можно по нему определить точно принадлежность к Коэнам. То есть они стали какие-то другие, и это дало им возможность именно делать жертвоприношение и заходить в Кодеш-Кадашим, потому что обычный человек это не мог. И вот передавалось это по мужской линии. То есть это уже было изменение даже на генетическом уровне. Короче, а вот теперь рассказывается о подготовке левитов. Почему, откуда левитов? Потому что там же на горе Синай был этот грех золотого тельца, Оголя, Захав, и там проштрафились, так сказать, в частности, все первенцы. А изначально первенцы были ну, спасены Богом во время Песоха, не погибли, и Бог их как бы взял себе. То есть взял себе, значит, они должны были служить в храме. А поскольку первенцы вот так запятнали себя в этом грехе золотого тельца, а левиты, наоборот, себя проявили, что они были верны Богу и Моше, когда Моше стал и, ну, спустился с горы и увидел это все безобразие, и стал и сказал «Ми ла-Шем элай», то есть кто за Бога ко мне, то к нему стали левиты. И левиты, значит, наказали там зачинщиков и так далее. То есть было решено Всевышним заменить первенцев на левитов. И вот теперь нужно было левитов, так сказать, к этому подготовить. И Бог говорит, значит, возьми левитов из среды сынов Израиля и очисти их. И дальше говорится, что нужно было их очистить пеплом красной коровы, пусть обреют тело свое, вымоют одежды, и тут тоже всякие жертвоприношения должны происходить, и приведешь левитов к шатру, и соберешь все общество сынов Израиля, то есть это все делалось на глазах у всего народа, для того, чтобы они ощутили, что левиты тоже становятся как бы особым коленом. Вот. То есть, значит, Аарон, Аарон Аарона и весь народ должен был возложить на них руки, и Аарон посвящал Богу от сынов, посвящал левитов Богу таким образом. А левиты возлагали руки на быков, которых приносили в жертву, и таким образом они как бы очищались тоже. Вот, то есть и так ты выделишь левитов из среды сынов Израиля и станут моими левиты, а после этого уже, видите, левиты только могут служить в шатре откровения после того, как ты очистишь их и совершишь над ними обряд посвящения. Вот. Ну и дальше, значит, Бог объясняет, что поскольку он левитов избрал, чтобы они заменили первенцев. И я отдал их левитов Аарону и сыновьям, чтобы они исполняли службу в шатре откровения. Вот. Ну и дальше описывается, что все так сделал Аарон. И левиты, вот интересно, что когда делалась перепись, то вы помните, что нужно было считать мужчин от 20 лет и старше, которые могли идти в армию. И это тоже очень важно, что от 20 лет, то есть предполагалось, что человек становится зрелым и может выдержать вот эту вот службу в армии, не физически даже, я имею в виду, а именно психологически, духовно, там, морально, он должен для этого созреть. И вот как у нас идут, когда у нас 18 лет или 19. Ну, короче, по Торе это чуть-чуть еще рано. Вот о левитах Бог говорил, вот что о левитах. От 25 лет и старше пусть стоит каждый на службе для исполнения работы в шатре откровения. А с 50 лет возвращается он от исполнения работы и не работает более, но прислуживает братьям своим. То есть, видите, это тоже очень жесткие рамки, когда человек может совершать такую эффективную духовную работу. То есть маловероятно, что от 50 лет у них уже там сил физических не было. А вот в смысле такой духовной работы, которую они должны были совершать, мне объяснял кто-то, что до 50 лет можно петь хорошо. Вот с 50 уже там проблемы возникают. Это говорила мне женщина, которая сама музыкант, и она сама поет. Так левиты же должны были петь на ступенях храма. Так, может быть, это с этим тоже связано. Но левиты не уходили из храма, потом они помогали уже другим левитам, которые служили. Но работы вот этой вот авода, то есть служения, они уже не могли исполнять. То есть здесь тоже говорится о соответствующем высоком уровне душевном, духовном человека для исполнения вот работ в храме, то есть как-то связи со Всевышним. А дальше говорится о Песохе. Говорил Бог, видите, здесь точно время указано, в пустыне Синай во второй год после Исхода, в первый месяц, ну то есть в Нисане, так, пусть принесут сыны Израиля пасхальную жертву, ну то в назначенное время и так далее, и так далее. И это тоже возвышение. То есть мы всегда к Седер Песах готовимся очень так с трепетом, потому что в это время ну, человек может поднять себя, то есть есть определенный свет какой-то, который может поднять человека духовно. И сам Песах – это возвышение, а дальше здесь говорится про очищение, то есть говорил Бог, что говори сынам Израиля, что всякий, кто будет нечист, ибо прикоснулся к мертвому, то есть он не может приносить жертву. И, значит, ну, то есть здесь как бы отрицательная святость, значит, должна быть определенный уровень святости, то есть определенный уровень возвышения для того, чтобы эту жертву приносить. И отсюда отсюда, по-моему, как раз да, отсюда про Песах Шени уже такое постановление возникло, вы помните это. Но я больше не буду продолжать, потому что сейчас 7:30, и я хочу, чтобы вы успели отдохнуть еще перед лекцией. Вот, давайте, если какие-то вопросы или кто-то хочет рассказать, что так про то, что сейчас происходит, сейчас все, так сказать, приглашены.
Ой, добрый вечер. Спасибо большое. Я так обрадовалась, когда увидела, что будут Сеура и ваш, и Рахли. Я тут в таком лахаце с момента попадания в Невашианан. Это же ударило прямо на Галиль. И, в общем, мои дети, их квартира,
я знаю,
она...
на Мицпе там вылетели тоже стекла, по-моему.
У меня слетел новый отремонтированный балкон, трисы полетели вниз целыми рамами. И дверь. Да, и дверь
открылась.
И дверь из балкона в салон разбила. И еще приходили вчера шамаи, то я думала, что окно в салоне нормально, потому что оно было открыто, но так как трисы закрыты, я закрыла, смотрю, трисы туда-сюда. А они сразу подошли мне, нет, непорядок, выпала сетка, потому что там по стенке, короче. Короче, и это окно надо ремонтировать. А тут в квартирах, где живут родители зятя, и он с Настей, и брат с женой. Тут просто весело. Потому что это на Галиле, прямо напротив вот дом, и от него вход. У них просто два выхода из их дома. Один на Галиле через тропиночку, а один на Мицпе. И хорошо, что их дом стоит за тем, который полностью обгоревший. Но тут в квартирах тоже. Сегодня на пришел мастер, который будет окна ремонтировать. И он сумел пролезть, потому что там в комнате детской просто балконная дверь легла внутрь в квартиру, выбила шкаф. Да. В общем, короче, полез, увидел, у них там в стене даже был кусок, как от ракеты.
Ужас.
Поэтому я думаю, что я хоть могу посидеть от всего этого чуть-чуть.
Да, поэтому, знаете, мне там трудно было, внук, и я проснулась сегодня ужасно поздно, но я решила, что надо обязательно сделать урок, мы должны поддерживать друг друга. Маша, расскажи, что там.
Да, нет, я хочу, я не буду рассказывать, нагнетать совершенно не надо, как бы, да, я уже рассказала, как папа спасся, все нормально, я другое хотела спросить.
Почему? Я не знаю, я да. не слышала.
Я другое Скажи. Хотела спросить, а рад и ратет – это трепет, а как же, я думала, что трепетом рад шамай. Что трепет
и ерат, ерат, шамай – это другой корень.
Да.
Это но... как трепетать, это, знаете, это бояться вообще. Страшно.
Емрат шамаем, да?
Ерат Ашем или ерат шамаем, да. Как говорят, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. Так вот… Вот этот корень, он означает вообще бояться. Но это страх такой, что мы боимся как бы из любви. То есть вот когда муж там боится обидеть жену, или мы боимся обидеть другого человека, или мы...
Ну, да.
Понимаете?
Ну, да,
то есть, вот
трепет
такой
перед
страх.
Небесами, конечно.
Трепет, мы боимся
да,
делать
шамаем.
Что-то, да, что...
Да.
То есть нарушить там заповеди мы боимся не из-за того, что будет наказание, а из-за того, что просто сделать неприятное для Всевышнего.
Ну да, это вот трепет и есть, да.
А рада, это вот так вот трястись, понимаете, это как
А, понятно.
трясется.
Ясно.
Это как бы немножко другое. Но то тоже
Понятно,
там
да.
есть, наверное, близость, поскольку
Понятно.
буквы одинаковые, есть одинаковые буквы, но это, так сказать, другое.
Понятно, спасибо. Спасибо, Танечка, спасибо огромное. Да, я тогда сейчас попрощаюсь, потом поговорим, да, потому что
Хорошо.
я уже просто вот не могу, я хочу наоборот отвлечься от всего
Хорошо,
этого. Да,
я тебе
спасибо.
позвоню.
Да, спасибо большое. Да, главное, чтобы все были живы и целы, и как-то приходили в себя после всех происшествий на нашей улице, правда, и в нашем районе.
Ну, папа там не в шоке, как он.
Ну, он держится, он молодец. Он молодец. Я в первую ночь сразу его отправила ночевать, отвезла его к Алле Фишман. Вы видели ее на моем дне рождения. У нее
Да.
настоящий мамат. И было очень хорошо, что он был все-таки у посторонних людей. Но он знает Аллу хорошо, да, он ее знает там с Алиных 7 лет. Но все равно он там держал фасон, он там не раскис. Потому что очень важно в первый момент вот не раскиснуть.
А почему
Вот.
я спрашиваю Машу? Потому
Да.
что дом папы, он находится очень-очень близко к этому месту
Конечно, он сейчас
жизни.
разрушен. Он сейчас папа у меня живет, конечно.
Ну,
Да, они в Мехлате были. Папа живет у меня, папу белка спасла. Она его вывела из душа, вытащила быстро-быстро. И он поэтому
белка это
успел.
собака.
Да. Его белка спасла. Да.
Каком номере на
Я потом... Что?
А где папа живет на Галиле?
В 85-м доме. У них все вынесло, да. Вот.
Мило.
Хорошо, я прощаюсь, девочки, да, до
Маша,
свидания. В его
я
доме
очень
никто не
рада, что
погиб,
ты
нет.
пришла.
Да, все были в Меклате, все были в Меклате. Прямо как молодцы, да.
Ну, хорошо.
Там только дверь расклинила этого Меклата, и все. А сверху вообще все снесло. Там ни окон, ни дверей. Все, я целую. Хорошо? Да, до свидания.
Привет, Катя.
Да, спасибо.
Линочка, ты нам, может быть, что-то прочитаешь такое, как для поднятия духа?
Да, здорово.
Как ты? Сейчас сообразить, я не успела тебе позвонить, если
Я
ты...
увидела это. У нас сейчас одновременно еще два зума, но я побыла немножко на одном, на втором, и потом решила, что все равно надо к вам
Ну,
вернуться.
спасибо. Вот. Может быть, ты прочитаешь что-то свое такое для
Сейчас
поднятия
я
нашего
не
духа?
сейчас я, да, сейчас я секундочку, это дает книжки, потому что я не готова так, в принципе, но и сейчас. У меня есть одно стихотворение, оно совсем, не совсем о нашей ситуации, но я думаю, что его хорошо прочитать. Вот. Тут немножко другое, ну окей. На сердце твоем пустота, улыбнись. На улице дождь, темнота, улыбнись. Не знаешь, как день начинать, улыбнись. Не можешь пока ты мечтать, улыбнись. Навстречу идет человек, улыбнись. Еще не оплачен твой чек, улыбнись. И к зеркалу ты подойдя, улыбнись. И там ты увидишь себя, улыбнись. Улыбка прогонит из сердца печаль. И туч вовсе нет, лучезарная даль. И день продолжается солнцем согрет. Мечтай, продвигайся, дари людям свет. Ты можешь представить, что будет тогда, когда мы улыбкой зажжем города, районы и улицы, страны, места, где сумрачно было, теперь красота, и мир весь изменится. Только решись и просто открыто ему улыбнись.
Замечательно.
Сейчас остается только улыбаться.
Спасибо. Тебя, наверное, не было. Это то, о чем я говорила в самом начале, что настоящая радость у нас будет, когда, ну, уже ближе к приходу Машиаха, когда евреи соберутся все в Эрец-Исраэль, и будет храм, и тогда может быть настоящая радость. И мы даже не представляем себе, что это вообще за ощущение необыкновенное будет. Вот улыбка. Видите, она дает нам тоже как бы к этому ощущению приблизиться. Спасибо большое.
Хотя бы, что бы ни было, ну, это легко говорить, конечно. Утром подойти, во-первых, поблагодарить, что слава Богу, ты жив, да, и подойти к зеркалу и улыбнуться. И хотя бы начать так свой день, дальше.
Дальше уже как получится.
Может, это что-то. Мы улыбнемся, и может и нам улыбнуться.
Это точно, очень мудро.
У Лены все стихи очень мудрые, прямо. Пришли, я тогда смогу его поставить.
У меня есть книжечки, которые я
просто... У меня вообще есть. Я...
Да. Она есть.
Вся твоя библиотека, по-моему, есть. Ну, дорогие мои, давайте будем держаться. И мы сейчас вот говорили о том, что мы должны все время помнить. Знаете, вот это вот материальный мир, он очень нас как бы ограничивает в наших чувствах. Но много есть в иудаизме таких вот специальных действий или специальных молитв или псалмов, которые все-таки нас к этому возвращают, что Всевышний нам постоянно помогает, и мы должны это помнить, и это невероятно, конечно, укрепляет. Это ничего нет другого, что так сильно может укреплять. Вот сейчас мы читали «Мизмор ле-Тода» и «Нишмат коль хай», и там, ну, сказать, все сказано. И в главе «Багалатха».
Я начала чуть прохлопала. «Мизмор ле-Тода» и «Нишмат коль хай» лучше каждый день сейчас читать?
Ты знаешь, Ирина, но я не знаю... Нишмат коль хай, она очень длинная и не такая простая. Вообще ее читают только в шаббат. И я не думаю. А вот «Мизмор ле-Тода», он короткий, и он очень красивый, такой насыщенный. И там все есть. Понимаете, там ага. Все есть.
Его можно несколько раз. Его можно 3 раза в день читать, как молитву. И вот, да, это правда мне говорили. Вот женщина, у меня есть знакомая, она, когда читает этот мизмор, она думает, за что хорошего сейчас произошло. Вот несмотря на то, что там что-то, но все равно ты что-то прочитал, ты что-то увидел, ты что-то кому-то помог, тебе помогли. Она думает об этом и мизмор туда. Она говорит 3 раза в день, как молитва, у нее 3 раза в день мизмор туда. Она даже говорит, что начинала, она записывала. У нее целая тетрадка есть одна, что хорошего.
Всего хорошего. Да.
Потом она стала просто думать об этом, но все равно...
Очень правильно. У нас вообще столько есть в иудаизме. Вы знаете, я вот сейчас наблюдаю, какие у нас дети счастливые, которые здесь растут. Я сейчас наблюдаю, как сидит, ну, папа с мамой в Миклате с нами, религиозная семья, и он им читает Тейлим, ну, соответствующий Тейлим, там 121-й, 20-й, да, вот сегодня он с ними учил 91-й, и я там тоже, значит, по хорам говорила. И понимаете, дети, это вот, можно сказать, они маленькие совсем еще в садике. И они это усваивают с рождения, понимаете. У них есть вот этот бетахон, у них есть это, на что положиться, как, так сказать, свою психику сохранять. Это просто потрясающе. Вот у нас этого не было, когда мы росли. Никто нам это не объяснял. И сколько мы, так сказать, страдали, когда можно было бы как-то укрепить.
А можно о наших подростках израильских? Вот да. После того, как он приходит, буквально через полчаса стучат в дверь. Ну, смотрю, мальчики в кипах, приличные мальчики. Я открыла. Я сейчас в квартире родителей зятя, потому что у меня мамада нет, поэтому мне сказали быть здесь мамад. Открываю. Они мне говорят, мы пришли помочь убрать. дети-волонтеры.
Вадбай.
Это дети его знакомых. И вот они пришли, 7 мальчишек. Они разбились, вот по этим тут 3 рядом квартиры. Они тут мели, скребли, стекла убирали. Я говорю, не надо заметать. Они говорят, нет, мы все сами.
Потрясающе. Что ты говоришь?
Угроза была, сирены. Я говорю, ребята, предупреждение. Они вышли тут, сели на балкон, сидят и говорят, а если будет сирена, у тебя есть помад? Я говорю, конечно, можно мы с тобой посидим? Я говорю, ребята, ну конечно, дети. И вот такие замечательные, такие светлые дети. Вот просто им где-то лет по 16-17, вот так вот.
Ну, у нас молодежь вообще фантастическая. Вы помните, в начале войны было вообще такие группы ребят, которые были волонтеры, что они убирали вот эти захламленные махсаны и меклаты и превращали их в употребительные, так сказать, места. И были у нас объявления в группе, что куда звонить, вот чтобы они пришли и помогли.
Да, и у них такие толстые перчатки резиновые, что я спрашиваю, как вы будете, потому что тут была полностью ванна усеяна стеклом, окно разбилось. Там вот в квартире Давида и Насти, там большая стеклянная дверь в душевую кабинку, она лежала, как порох на полу, была усеяна. Они говорят, у нас все есть, достали перчатки, все, все дети убрали. Я говорю, тут не тяжелое стекло, он говорит, нет, 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 я сам вынесу ведро. Я была в шоке, честно.
Ой, Барух Ашем, просто можно только сказать, что у нас такие ребята есть. На них вот вся, знаете, на это новое поколение вся надежда у меня. Ну хорошо, сейчас мы еще послушаем Рава Ильягу, он нас, так сказать, еще больше укрепит. Он потрясающий. Всего хорошего, держитесь все. И Еночка, Ена, вы там сидите, и чтобы вы вставали вовремя. Вы слышите хорошо это предупреждение?
Конечно.
Ну, хорошо.
Сразу я даже сплю, соскакиваю. У нас как хорошо, когда рядом. Такая вентиляция, что нет, правда, сильно. Ну...
Мне дочка пишет для смеха. Мама, смотри, не пей, а то не услышишь предупреждение.
Нет, нет, слышно хорошо.
Да, Ена. Ну, всем, в общем, безопасности, всем. И мы сейчас все как ждем вот эту вот все-таки американскую помощь. Я думаю, это...
Да, Дональд думает.
Но вы знаете, когда первый урок, ну вот по этому курсу, я вспомнила, как я его назвала. Я назвала его «Надежда на Трампа и надежда на Бога».
То да, есть, было такое.
Вы помните, Ена, это был да, как было. Раз момент, когда там Трампа избирали, весь этот подъем такой был, всеобщий, радость. И вот я сделала специальный урок, понимаете, чтобы показать, что Бог, между прочим, Йосефа за это наказал. Помните, когда он там в тюрьме сидел? Он ему продлил срок на 2 года за то, что он понадеялся на виночерпие, когда тот выходил, и чтобы он его, за него там словечко замолвил.
А вот. Я вчера увидела, вы вставляете ваши уроки в записи и вспомнила, вот там был урок, где мы говорили о том, что обозначает название Невашанан. Тихая гавань. Думаю, боже, вот действительно это была, мы думали, тихая гавань. И вот, вот, в один момент.
Безмятежная обитель, да-да, Еночка. Хорошо.
Красивое объяснение, я только вчера вспоминала, увидела этот урок. Да.
Ну, что делать, все равно, так сказать, но все равно у нас же никто не погиб, правда?
Нет, 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 никто не погиб, и это было попадание не в дом, а в проезжую часть.
Да.
Поэтому как бы снесло стены наружные с одной стороны, и с другой стороны обугленный дом один стоит полностью. Те дома, которые снесло стены, два дома огородили, их сносить будут, но проезжая часть уже в таком состоянии через 3 дня, как будто ничего не было. Я в потрясении. Да.
Ну, дай Бог, чтобы дальше нас Всевышний защищал, чтобы мы его не разочаровывали. И делали свои действия, как вот мы сейчас говорили, мы должны свои действия делать, тогда он будет нам помогать. Вот, так что будем об этом думать. Всего вам хорошего, держитесь в безопасности. Надеюсь, что мы скоро встретимся.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо всем, кто присоединился сегодня. Да, мы вместе молились. Спасибо.
Шаббат шалом.
Да, и шаббат шалом.
Да, шаббат шалом, да.
Шаббат шалом.